Один из сильнейших поэтов фронтового поколения, а для меня так самый сильнейший и самый любимый. Однако слава ему и памяти досталась не в пример меньше, чем, скажем, Константину Симонову или Александру Твардовскому. В этом году, 14 марта, у нас 110 лет со дня рождения Павла Шубина. Повод, чтобы вспомнить о нем, точно есть. Это ведь не просто великолепная поэзия, это русское миропонимание, крепко сбитое в поэтические строчки. Мужчины не рождаются, чтобы себя беречь, они для другого задуманы. Особенно, если этот мужчина – поэт. Особенно, если этот поэт – солдат. Удивительное дело, в советские еще годы в одной из телепрограмм прозвучала песня «Волховская застольная», а в титрах написали «Слова народные».
Вспомним мы тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло сжимая врагу.
Обычно в таких случаях говорят, но это же комплимент. Это хорошо, когда песня ушла в народ и стала народной. Ну да, ну да. Но вообще так себе комплимент, признаться. Сегодня поговорим о нескольких замечательных представителях плеяды фронтовых поэтов, имена которых, признаться, просто забыты или полузабыты. Волховскую застольную мы упомянули, хотя в годы Отечественной войны не только эта песня была у всех на слуху. Ну и, к примеру, песня «Ленинград мой, милый брат мой» в исполнении Вадима Козина, тоже появившаяся во время войны. Эту песню пела вся страна.
Я не был заброшен войною среди черных и дымных полей. Все мне чудится сад под луною и на взморье гудки кораблей. Там под вечер тихо плещет Невская волна. Ленинград мой, милый брат мой, родина моя.
Или великолепные песни в исполнении и на музыку Александра Вертинского. «Аленушка» она называлась.
За избушкой два окошка, сам не знаю уж о чем. Возле пенышка Аленушка горевала над ручьем.
Автор стихов всех этих трех песен – замечательный русский советский поэт, фронтовик Павел Николаевич Шубин. Он родился 14 марта 1914 года. Место рождения – Орловская губерния, сейчас Липецкая область, Елецкий уезд, село Чернава, оно же Чернавск. Он один из сильнейших поэтов фронтового поколения, а для меня так самый сильнейший и самый любимый. Однако слава ему и памяти досталась не в пример меньше, чем, скажем, Константину Симонову или Александру Твардовскому. В этом году, 14 марта, у нас 110 лет со дня рождения Павла Шубина. Повод, чтобы вспомнить о нем, точно есть. Хотя хотелось бы, чтобы фронтовиков и великих поэтов у нас вспоминали не только в их юбилей. Будущий поэт Шубин был младшим, 11-м ребенком в семье. Учился Шубин в Орле и благодаря своей уникальной памяти, о которой мы еще поговорим, всегда и по всем предметам был первым учеником. Крестьянский этот ребенок еще в юности выучил французский и английский языки и впоследствии неплохо изъяснялся на немецком. В 29-м году 15-летним Павел переезжает в Ленинград, чтобы продолжить учебу. Шубин поступает в школу фабрично-заводского ученичества металлургического завода имени Сталина и устраивается на этот завод. Трудится слесарем, работа у него ладится, вскоре он становится ударником. Будущий поэт был способен к мужской работе, а не только перо держать. Павел добросовестно проучится и проработает на заводе с 29 по 31 год. Затем уезжает в Владивосток. его явно тянет к морям, и работает там слесарем на одном из местных предприятий. Затем в течение 7 месяцев скитается по стране, меняя работы, как он писал в те же годы. «Я нигде не мог ужиться долго. Мне хотелось навсегда узнать, чем живет страна, о чем над Волгой зори астраханские звенят. Широко открытыми глазами мне хотелось видеть светлый мир, где Хибиногорск цветет садами и дымит заводами Памир. И меня во все концы бросало на пути открытым и глухом от Владивостока до Урала, слесарем, шахтером, пастухом, и везде дарила жизнь простая мне работу, песни и жилье. И не знаю я, когда устанет сердце ненасытное мое». Это характерное для того поколения самоощущение, но оно имеет некоторые отличия с самоощущением нынешних любителей поездить, посмотреть мир. Для Шубина и его сверстников это показалось бы некоторой дикостью. Он хотел смотреть и при этом работать на страну, вкладываться в ее величие, в ее развитие, в ее и свое будущее. В 1935 году он окончательно решает связать судьбу с литературой и поступает на филологическое отделение Ленинградского пединститута имени Герцена. Между прочим, накануне поступления в институт Шубин всерьез займется боксом. На второй год занятий получит боксерский разряд и начнет участвовать в соревнованиях на ринге. Сокурсники ходили на него посмотреть. Кажется, это исключительный случай в русской литературе. Подраться у нас иные любили, но чтобы выйти в профессионалы – это редкость. И еще важная вещь. Вспоминает сокурсник Шубина. Значок «Будь готов к труду и обороне» был таким почетным, что на обладателя смотрели как на орденоносца. В институте было два больших тира. Один находился в подвальном помещении, второй на чердаке. Каждый вечер под сводами нижнего и верхнего тиров раздавались резкие хлопки выстрелов. Студенты Асавиахимовцы под руководством инструкторов терпеливо отрабатывали технику стрельбы. Чтобы стать ворошиловским стрелком, надо было извести не один десяток патронов и основательно потренироваться в наводке. Со специальной вышки начиналась и учеба парашютному спорту. Ринуться вниз с вышки на парашюте должен был уметь каждый студент без исключения. Поэтому парашютных вышек существовало в городе не менее чем полдесятка. Павел Шубин прыгал неоднократно. Он имел значок ГТУ. Так тогда учились, так тогда были настроены, внимание, филологи, будущие литераторы. В расписание наше, кроме обычных предметов, вошло и военное дело. Студенты наизусть учили уставы, русскую трехлинейную винтовку, овладевали строем. Шубин предельно серьезно относился ко всему – учебе литературной и учебе военной. Он знал, что это и его личное будущее. В 1937 году у него вышла первая книга. Она называлась «Ветер в лицо». Издало ее Ленинградское отделение Государственного издательства художественной литературы. Помимо того, Шубин защитил диссертацию по рассказам вернувшегося из эмиграции писателя Александра Куприна и стал кандидатом филологических наук. Скорее всего, это была первая диссертация по Куприну в Советском Союзе. В 1940 году у него вышла вторая книга «Парус». Шубин перебирается в Москву, начинает завоевывать популярность, публиковаться со стихами в крупнейших советских изданиях, женится на знаменитой скрипачке Елене Лунц. И начинается война. Одни из первых его стихов датируются ноябрем 41 года. И они являются, что называется, программными. «Доли иной для себя не хочу. Земля моя, правда и сила, все вороги были тебе по плечу, и милости ты не просила. Я горем и кровью своей заплачу, чтоб ты не сдалась ни огню, ни мечу, и власти чужой не сносила. Я лягу мостом на дороге твоей, убью и умру для живого. Здесь вся моя жизнь, и не надобно ей ни доли, ни счастья иного». Убью и умру – вот к чему он себя готовил. Из автобиографии. На фронт прибыл 16 декабря 1941 года. Ему было 27 лет. Лермонтов умер на 27-м году жизни. Первой личной потерей Шубина в той войне стал его литературный учитель и преподаватель, поэт Михаил Васильевич Троицкий. Пройдя курсы командного состава и получив звание младшего лейтенанта, Троицкий стал командиром минометного взвода. Проведя на фронте 2 месяца и 2 дня, 22 декабря 1941 года он погиб под Ленинградом. Шубин посчитал тогда необходимым поддержать его вдову Наталью, написал ей письмо. «Михаил для меня больше, чем брат. Это был редкий человек, беззаветно преданный искусству. И все искусство у него сочеталось, вернее, вырастало из понятия «родина». Я не знаю более русского поэта. Он не был русопетом, он был русским в благороднейшем смысле этого слова. И сам умница и талант по-русски был скромен и тих». Все это, конечно же, можно было сказать и о самом Павле Шубине. В этом году еще и 120 лет со дня рождения Михаила Троицкого. Я не спрашиваю, будут ли отмечать его юбилей. Нет, не будут. Я даже не спрашиваю, вспомнит ли о нем хоть кто-нибудь на официальном уровне. Нет. Я просто говорю, вот был такой поэт, он погиб. Книги его не издаются уже скоро как полвека. И при этом нам современное литературоведение все мозги проест на тему, как в Советском Союзе те же самые полвека не издавали какого-нибудь, скажем, иммигранта. Или не издают какого-нибудь поуехавшего релоканта. Целые 2 года уже не издают. Ну да, ну да. А про человека, павшего под Ленинградом в 1941 году, вспомнить не досуг. После того, как в первые месяцы войны в считанные недели погибли и пропали без вести сразу десятки советских писателей и поэтов, Сталин, ставивший значение литературы очень высоко, распорядился использовать литераторов непосредственно по профессиональному назначению в качестве военкоров. «А то мы совсем без писателей останемся», — сказал тогда Сталин. Интернета и радио в те годы не было, телевидения тоже не было, магнитофонов не было, а граммофон с собой по фронту таскать не будешь. При этом солдаты и офицеры нуждались и в песне, и в музыке, и в умном разговоре. Нуждались, чтобы об их подвигах говорили, писали, пели. К тому же, естественно, в том числе и в военной среде, с бешеной скоростью распространялись самые безумные и панические слухи, с которыми надо было немедленно бороться. Поэтому все крупные советские военные подразделения, каждый фронт, имели свои газеты. Множество газет имелось и фронтовых издательств, которые буквально в ежедневном режиме работали с бойцами, оповещали их, поддерживали их, ну и в реальном режиме создавали стихотворные, а также музыкальные, театральные и кинематографические шедевры. Но если театр и кино работали там, в тылу, а на фронт только выезжали, впрочем, выезжали обязательно, то поэты и писатели пахали с утра до вечера. Ну, как в наши дни пашет, скажем, военкор и поэт Семен Пегов, военкор и поэт Анна Долгорева, журналист и военкор Саша Коц, литератор и военкор Дмитрий Стешин. И уже в качестве военкоров советские поэты и писатели и погибали, и получали ранения. 2 мая 1942 года Шубин сам едва не пополнил списки павших. Находясь в редакторском поезде газеты «Фронтовая правда», он попал под жестокую бомбежку, получил серьезную контузию, которая долго еще давала о себе знать. Непосредственный руководитель Шубина, полковник Демин, вспоминал. В полку хорошо знали Шубина. Он неоднократно читал свои стихи и стихи русских советских поэтов солдатам в землянках, а то и на огневых позициях. «Я с большим интересом наблюдал за поведением подполковника, когда он слушал Шубина. Колесов как бы замирал, превращаясь в весь внимание, неотрывно смотрел восхищенными глазами на Шубина. Особенно нравилась ему, как, впрочем, и многим в полку, клятва, написанная здесь же во время одного из посещений полка. Родиной этого стихотворения стала землянка на огневых позициях где-то недалеко от деревни Вергежа. «Украина, ненька Украина, дай мне голос твой услышать, дай. Из-под тонкой брови соболиной в сердце мне, сыновней, взгляни. Прежней кореглазой Украины знаменем отцовским осени. Знаю, не сумеет стая волчья ни сломить тебя, ни запытать. Вынесешь любую муку молча, гордая моя казачья мать. Я приду». Так Шубин неизменно держался за самое дорогое, что знал, за русское слово. Вопреки всему, верил в силу русского слова. 18 апреля 1942 года приказом Военного совета фронта Шубину присвоено звание интендант 3-го ранга. Это тогда соответствовало званию капитан. 22 декабря 1942 года он был награжден медалью за оборону Ленинграда. В январе 1943 года ему присвоено было звание интенданта 2-го ранга. Теперь он стал батальонным комиссаром, что равно было уже майорскому званию. Аттестационный лист гласил: «Принимал участие во всех боевых операциях на нашем фронте. В боевой обстановке ведет себя достойно, военное дело знает хорошо, достоин присвоения воинского звания майор административной службы». 13 апреля 1943 года интендант 2-го ранга Шубин был представлен к награде, которой впоследствии гордился более всего – медали за отвагу. Представляли его к награде, что называется, по совокупности заслуг. Отвагу он проявлял столько раз, что как раз на медаль себе и накопил. Понятно, что стоит за этими сухими строчками. Непрестанный риск, бесконечные разъезды по фронту с корреспонденциями и донесениями, обстрелы, бомбежки и порой личное участие в боях. Наконец, сложно не оценить внимание советской власти к поэзии, к песням. Сам факт написания волховской застольной и ленинградской песенки приравнивался к доблестным поступкам в совокупности с шубинскими фронтовыми приключениями и злоключениями, тянувшими на самую честную солдатскую медаль. И разве ж советская власть была не права, свою медаль за отвагу Шубин получил 15 июня 1943 года. Наградной лист от 14 февраля 1944 года в связи с вручением Ордена Отечественной войны второй степени продолжал послужной список. Цитата. «В качестве корреспондента газеты принимал участие в подавляющем большинстве операций частей фронта. Неизбежно получать бы ему и новые ордена, но в августе 1944 года случились события, которые не только поломали военную его карьеру, но, кажется, надломили и саму его жизнь. Шубин проштрафился. Как? Не расскажу. Скоро, даст бог, выйдет юбилейный двухтомник его сочинений, и там будет подробно все это расписано и рассказано. Жена, знаменитая скрипачка, бросила его. Он запил по-черному, ну и напортачил. Дали ему 8 лет, которые, впрочем, тут же заменили переводом в действующую армию бойцом. И вернулся он из майоров в рядовые, в пехотинцы. Воевал в самом прямом смысле. Бился с автоматом в руках простым стрелком. 9 мая 1945 года Шубин встретил на другом конце Советского Союза. Ему и всему его боевому окружению предстояло пройти еще один фронт. 31 марта из Москвы прибыл спецпоезд, офицерский состав загрузили и повезли, не сообщая куда. Шубина к тому времени вернули в фронтовую газету, дав ему должность, не поверите, фронтового поэта. Так и называлось – фронтовой поэт. Такое бывало при Сталине. При фронте были свои поэты. Даже иной раз проштрафившиеся, но искупившие, как говорится, кровью. В числе других военкоров-политработников Шубин отправился на первый Дальневосточный фронт. 300-тысячная японская группировка была разгромлена советскими войсками за 9 дней. 2 сентября 1945 года в Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури» японские правители в присутствии полномочных представителей Советского Союза и других государств подписали акт о безоговорочной капитуляции Японии. 3 сентября правительство Советского Союза объявило Днем Победы над милитаристской Японией. Все, теперь все. 3 года и 9 месяцев на фронте закончились для Шубина. Надо было только заново все начать, с чистого листа. И первым делом жениться на самой лучшей, самой красивой, самой доброй и ласковой русской девушке. Шубин встретил ее в самом конце 45-го года. После поэтического вечера шел он с поэтом и фронтовиком Алексеем Недогоновым. Шубин заглянул тогда в столовую клуба писателей. «Видишь вон там, в углу, белокурую девчонку?» – спросил он Недогонова. «Как она тебе?» «Очень даже ничего», – сказал Недогонов. «Кто такая? Как зовут?» «Это моя будущая жена. Как зовут? Не знаю. Не знаком». Девушку звали Галя Каманина. Они подошли познакомиться. Она призналась позже о том, каким увидела в тот день Шубина. «Мое впечатление полностью совпало с тем образом героя, который я придумала и рисовала себе в воображении. Проще говоря, безоглядно влюбилась. Он по-прежнему был замечательно хорош собой, отлично сложен, а говорил так, что заслушаешься. При этом не наглец, не позер». На Новый год Галя уезжала тогда к родителям в деревню. 2 января 1945 года, вернувшись в общежитие, она обнаружила записку. Дед Мороз Павел Шубин поздравляет молчаливую девушку Галю Каманину с Новым годом, желает ей счастья и обещает ей в новом году большие перемены в личной жизни. Павел. На следующий день он пришел к ней и рассказал. «Я приходил к вам 31-го и искал вас. Я, видите ли, загадал, если мы с вами встретим Новый год вместе, то будем вместе долго, может быть, всю жизнь. Хорошо, что я не суеверен. Мы скоро поженимся». «Мы не можем пожениться», — сказала, замирая сердцем Галя. «Мне еще не исполнилось 18 лет». Он пожал плечами и ответил. «Других причин нет. Когда вам исполнится 18? В мае? Я подожду». Они поженились в день ее рождения, 5 мая 1946 года. Паспорт к тому времени она получила. Участникой финской Великой Отечественной, воевавшей и простым солдатом, а дослуживавшей уже военкором, друг Павла Шубина, замечательный поэт Алексей Недогонов, родом из города Шахты Ростовской области. Тот самый Недогонов, что был несколько раз ранен и пережил такое, что не приведи Господь, нелепо погибнет в 1948 году, попадет под трамвай. Книги его, как водится, выходили в советское время, но с тех пор, в минувшие 30 с лишним лет, переизданий поэта Недогонова больше не было. В этом году, 1 ноября, и у Недогонова юбилей, 110 лет со дня рождения. Они Шубиным были одногодки. Будут ли вспоминать, праздновать, переиздавать Недогонова? И не спрашивайте даже. А теперь про Шубина. Конец истории. 14 марта 1951 года ему исполнилось 37 лет. 10 апреля 1951 года он пошел за папиросами. Присел на скамейку в скверике за нынешним ЦУМом. Щурился, смотрел на холодное еще апрельское солнышко. Закурил, положив руку на спинку скамейки. Папироса меж пальцев слабо дымилась. Кто-то из проходящих попросил у него огонька. Папироса тлела, а он уже умер. Приехала скорая помощь и забрала мертвого поэта. Папироса лежала у лавочки. Дотлела уже, пока его грузили. Что сказать напоследок? Полет клинков, пожаров, полыхание – судьба моя, а не воспоминания. Мы путались в ночах темноволосых, считали звезды в тиховейных плесах и слушали на зорях лебедей. И всею тяжкой верностью мужскою, всей яростью атаки, всей тоскою мы вспоминали милых, без затей, давясь в потьмах слезою воровскою, целуя в злые ноздри лошадей. Товарищи, изодранные в лоскут, в днепровских плавнях, на дуге Орловской, затянутые илом Сиваша, они ведь тоже звездам удивлялись. В грязи кровавой под огнем валялись, ползли к траншеям прусским не дыша. Они ведь тоже обнимали милых и умирали на рассветах стылых в развалинах чужого блиндажа. Я с ними был. Я тоже бил в упор, а раны не закрылись до сих пор. Но прежнюю порой на зорях прежних опять цветут в Чернигове черешни. Хмельные ночи прежних не темней. Литые ливни падают на ливны, и капли, словно рубленные гривны, в косматых гривах боевых коней. И я еще дружинник Святослава, ходивший в Кафу, бравший Братиславу, под Сталинградом умерший стократ и вставший вновь под солнцем нашей славы, ревнитель мира, гвардии солдат, благословляю и сады, и травы, леса и степи, я привалу рад». Это ведь не просто великолепная поэзия, это русское миропонимание, крепко сбитое в поэтические строчки, несущие ту же силу национального духа, что и бородинская годовщина и клеветникам России Пушкина, Бородино Лермонтова, на поле Куликовым и скифы Блока. Вроде бы и не умел он жить, Павел Шубин, но право научить все-таки заслужил. Поэт Павел Шубин имеет абсолютное право на воскресение его любви к отечеству, его страсти, его дара в некоем новом русском мальчике, потому что жил он на самом деле как надо, красивым, щедрым, добрым русским человеком, который себя не берег. Мужчины не рождаются, чтобы себя беречь, они для другого задуманы, особенно если этот мужчина поэт, особенно если этот поэт солдат. Александр Вертинский исполнял три песни на стихи Шубина. Они дружили. Шубин горько говорил про Вертинского своей жене. «Скоро исчезнут все слушатели Вертинского». Шубину было невыносимо видеть, как на его глазах отмирал Серебряный век. Но Шубин ошибался. Более того, удивительным образом случилось обратное. Пройдет всего несколько десятилетий, и Серебряный век вернется широко и полновластно. Слава Богу. Но вот парадокс. Это возвращение во многом затмит память о военном поколении. Останется слишком мало места для благодарности к ним, пережившим неслыханное, невиданное, страшное. И вскоре получится, что в массовом восприятии интеллигенции эмигрантская тоска беженцев из Советской России понемногу перевесит все злоключения все того же Шубина или его друга, фронтового и отличного поэта Алексея Недогонова и многих-многих других. Перевесит даже смерть старшего его товарища-поэта Михаила Троицкого и смерти иных поэтов, канувших в ту Отечественную войну почти без следа. Литература очень скоро научилась обходиться без них, предпочтя иные иерархии. Ведь Серебряный век – это декаденты, это метания, это эмиграция, это горечь разлуки, это горечь распада. А поколение советских солдат, ну что с них взять? Жители безвременья, сталинские подневольные, а то и откровенные краснознаменные, как писали нам, вертухаи. Что сегодня значит имена, ну скажем, Николая Майорова, Сергея Орлова, Василия Субботина, Сергея Викулова? Это все советские поэты, это все фронтовики. Эти имена стали почти неразличимы. Да, остались Твардовский и Симонов, но в силу причин, о которых надо говорить отдельно. Однако Твардовский и Симонов – это лишь малая часть огромного литературного поколения фронтового. А вас бы так печалились фронтовые поэты, как печалились вы об исходе Серебряного века. Но как вышло, что великий подвиг освобождения мира занял в литературоведческих студиях место несравнимо меньшее, чем метание диссидентов или эмигрантов? Прогрессивно ориентированные литературоведы новых времен руки расчесывали до крови, описывая метание, скажем, Бориса Пастернака. Тем временем, как война Шубина и прочих его сослуживцев и собратьев по оружию, все эти сражения, поражения, победы ушли на задний план, ушли в пыльные литературные запасники. Тот же Вертинский, и слава богу, и в новом столетии существует полноценно и полноправно, постоянными переизданиями, экранизациями его судьбы. Тем временем многих фронтовиков, как мы видим, не переиздавали по 20, 30, 40, 50 лет. В силу того, что фронтовая поэзия со временем вышла из списка первостатейных задач филологии, ее в целом утеряет из вида и массовый читатель. С какого-то времени пребывающая уверенность, что главный поэт, отвечающий у нас за фронтовую лирику, это, как ни удивительно, Владимир Высоцкий, чем он сам скорее был бы раздосадован. Высоцкий в иерархиях понимал и никогда бы себя выше реальных фронтовиков не поставил бы. Но кто ж его теперь спрашивает? В отдельных кругах о военном поколении отчего-то стало принято говорить едва ли не со снисхождением. Вот Георгий Иванов, вот Георгий Адамович, это, конечно, да. А эти, ну что они на своем Волховском фронте могли сочинить? Чего они там настрадали? Если Шубин читал в сталинской послевоенной Москве Бунина, Гумилева и Мандельштама, разве постсоветские поэты в ответ на это читали в своих салонах Шубина, Михаила Кульчицкого и Семена Гудзенко? Нет, не читали, они были выше этого. Такая невеселая картинка, уж простите, получилась. Едва ли в этом году наши Минкульты успеют сообразить и отпраздновать юбилей фронтовиков Шубина, Недогонного, Троицкого. Скажут, это надо было заранее предупреждать. Ну что ж, заранее предупредим про другое тогда. Следующий, 2025 год, это год столетия со дня рождения призывников 1925 года рождения. Это тот самый год, призыв которого ушел на Великую Отечественную войну почти целиком. Год, пострадавший очень сильно, как и призыв 1924 года, как и призыв 1923 года, как и призыв 1922 года. В 2025 году будет 100 лет со дня рождения удивительного русского писателя Евгения Носова, автора великой повести о войне «Усвятские шлемоносцы», повести, где не звучит ни одного выстрела, но трагика этой повести огромна, антична. Кроме того, в 2025 году 100 лет со дня рождения фронтовика-десантника Константина Ваншенкина, ну того самого, что написал «Я люблю тебя, жизнь» и «Стоит над горой Алеша». Тот самый Алеша, кстати, которого благодарные болгары, судя по всему, могут распилить на части. В 2025 году 100 лет со дня рождения фронтовика и поэта Евгения Винокурова, того самого, что написал про Сережку с Малой Бронной и Витьку с Маховой, про которых вроде бы должен помнить мир спасенный, в чем, впрочем, уверены мы быть не можем, потому что сами порою ни черта не помним. Ну и, наконец, в 2025 году 110 лет со дня рождения двух легендарных, легендарнейших военкоров Отечественной войны – Константина Симонова и Евгения Долматовского. Раз уж в 2024 году вряд ли мы успеем отметить все юбилеи, давайте хоть к следующему году подготовимся. Или дайте нам поручение, мы устроим прекрасные праздники. Дадут нам, как вы думаете, поручение?